Возможно, но я не физик, не механик. Никто из нас, мистер Клеменс, напомнил ему Эндрюс. Я же не прошу у вас судебного заключения. Просто хочу, чтобы вы высказали свое мнение по данному вопросу. Медик кивнул. Думаю, причиной мог бы стать внезапный порыв ветра. Скачок напряжения, повлекший повышенную силу всасывания, только... Точно! Быстро вклинился Эрон. Со мной раз такое почти произошло в главном секторе. 4 года назад. Я всегда говорю людям, держите ухо востро с этими вентиляторами. Они чертовски большие и надежные, и постоянно работают. Вы просто не думаете о неожиданных происшествиях рядом с ними. Он покачал головой. Неважно, сколько я об этом говорю. Никто не слушает. Все так, согласился Клеменс. Кроме того, что перед тем, как сюда прийти, я проверил программу. Вентилятор работал в обычном режиме. Скачок энергии должен был сдуть Мерфи дальше по шахте, а не затянуть в лопасти. Глаза Эрона сузились, потом он мысленно пожал плечами. Пусть разбираются управляющие с медиком. Это их сфера ответственности. Для него происшествие ничего не значит. Он предложил свой вариант, сделал все, что смог. Ему было жаль Мерфи. Но какого черта? Несчастья иногда случаются. Изучая стены, Клеменс прошел по воздухопроводу. Количество кровавых пятен постепенно сокращалось. По левой стороне тоннеля имелась широкая ниша, так что он опустился на колени, чтобы заглянуть внутрь. Это была типичная вспомогательная кладовая, давным-давно опустошенная. Когда он начал подниматься, кое-что привлекло его внимание и заставило помедлить. Похоже, тут что-то пролили, но не кровь. Какое-то обесцвеченное пятно вроде следа от химикатов. Обычно гладкая металлическая поверхность была сильно изъедена. Эндрюс молча подошел и встал рядом, после чего присоединился к медику в изучении бывшего хранилища. «Что это?» Клеменс поднялся на ноги. «В самом деле не знаю, но выглядит странно. Вероятно, это здесь еще с тех пор, как установили воздухопровод». Его безразличие было каким-то наигранным, и управляющий, тут же почувствовав это, пронзил медика взглядом. Клеменс отвел глаза. «Я жду вас у меня, скажем, через 30 минут», — ровно сообщил Эндрюс. «Прошу вас, мистер Клеменс». Затем он повернулся к остальным членам поисковой команды. Те занимались собиранием останков погибшего. «Правильно. Это не то место, где я бы хотел проторчать весь день. Давайте закончим и уберемся отсюда, чтобы мистер Трой смог перезапустить вентилятор, и все вернулось в норму». Заключенные направились к выходу. А вот Клеменс замешкался. Как только он убедился, что Эндрюс полностью поглощен заключительным этапом жуткой уборки, медик возобновил осмотр поврежденного металла. Внутри эвакуационной шлюпки была настоящая могила. Разбитые консоли прильнули к стенам, словно пришпиленные булавками паукообразные. Инструменты и оборудование валялись там, куда выпали из креплений или рассыпались из ящиков. Кресло пилота под углом свисало с опорной стойки, словно брошенная перчатка. Единственная лампа освещала царивший здесь хаос. Рипли работала внутри развороченной переборки, чередуя лазерный резак с более тонкими инструментами. Защитная пластина из композита неохотно отсоединялась, открывая скрытую до того опечатанную панель. Довольная, Рипли занялась печатями, снимая их по одной за раз при помощи специального инструмента. Надпись на панели ясно гласила: «Бортовой самописец, не вскрывать печать, необходимы официальные полномочия АСА-445». Как только последняя печать была снята, Рипли сдвинула панель и отложила ее в сторону. Под ней, в специальном отсеке с двойными стенками и мягкой прослойкой, обнаружился черный ящик из гладкого материала. Отсек был сухим и чистым, и из него не пахло сыростью, что означало, морская вода туда не попала. Защелка на боку мягко сдвинулась, и лицевая сторона ящика скользнула в сторону, открывая дисплей и утопленные кнопки. Рипли нажала одну из них, и тут же зажглось несколько огоньков. Коснувшись той же кнопки, она увидела, что сигналы погасли. Ящик легко вышел из отсека. Рипли осторожно положила его на палубу и еще раз обвела взглядом разоренную шлюпку, то ли что-то запоминая, то ли пытаясь забыть. Позади что-то шевельнулось, взбираясь по разломанному корпусу. Рипли в панике развернулась, пытаясь различить в темноте источник движения. «Дьявол!» — вскрикнула она, оседая на пол. «Ты пытаешься меня напугать до смерти?» Клеменс помедлил в перекошенном дверном проеме, и на его лице появилась мальчишеская ухмылка. «Извини, но дверной звонок не работает». Распрямившись, он зашел внутрь. «Знаешь, если ты будешь разгуливать без сопровождения, то совершенно выведешь из себя управляющего Эндрюса. Чего бы ты ни хотела добиться, испортив отношения с этим человеком, делу не поможешь. Хрен с ним. Что там у вас за происшествие?» Она спросила настойчиво, с серьезным выражением на лице. «Совсем нехорошее». Клеменс попробовал было прислониться к свисавшему мотку каких-то коммуникаций, но поспешно отошел в сторону, когда показалось, что тот на него рухнет. Один из заключенных погиб. На лице Рипли проступило беспокойство. «Как?» «Некрасиво. Ты уверена, что хочешь знать?» Она тихо фыркнула. «Если боишься, что я упаду в обморок, то ты связался не с той дамой». «Я так и думал. Но надо же было спросить. Это произошло в одной из работающих вентиляционных шахт». Он покачал головой, вспоминая. Несчастный болван забрел в работающий двухметровый вентилятор, им забрызгало весь воздухопровод. Пришлось соскребать его со стен. «Представляю. Иногда так бывает». «Но только не здесь. Эндрюс кипит от негодования, ему придется послать рапорт». «По быстрой связи?» «Нет. В таких расходах нет нужды. Думаю, это подождет ближайшего корабля». «Так чего он тогда волнуется? Еще месяца отчет никто не прочитает». «Надо знать управляющего, чтобы это понять. Он все принимает близко к сердцу». «Но тогда паршиво ему, особенно учитывая его нынешнее место работы». Клеменс кивнул с задумчивым видом. «Я кое-что обнаружил на месте происшествия. Чуть в стороне от вентилятора. Обожженное пятно на полу. Обесцвеченный, вспучившийся металл. Похоже на ту отметину, что ты нашла на криокапсуле девочки». Рипли, не мигая, уставилась на него. По выражению ее лица ничего нельзя было понять. «Слушай, я на твоей стороне», — поднажал медик, когда она так и не проронила ни слова. «С чем бы ты ни связалась, что бы ни пыталась сделать, я хочу помочь. Но я хотел бы знать, что происходит. Или ты думаешь, что происходит. В противном случае я не смогу тебе помочь. Возможно, ты справишься и одна. Я не могу заставить тебя все мне рассказать, но думаю, что мог бы помочь, облегчить тебе задачу. У меня есть доступ к оборудованию. У тебя нет. Я обладаю знаниями, которых нет у тебя. Я не стану вмешиваться и полностью положусь на твою оценку ситуации. Мне придется, потому что я не имею ни малейшего представления о том, что у тебя на уме». Рипли помедлила, обдумывая его слова, пока Клемен смотрел на нее с надеждой. «Я едва тебя знаю. Почему я должна тебе доверять?» Он заставил себя не обращать внимания на обидные слова, понимая, что этот вопрос не подразумевал ничего личного. «Причин доверять нет. Только без чьей-то помощи тебе будет трудно сделать то, что ты пытаешься сделать. Я тоже тебя едва знаю, но готов за тобой пойти». «Почему? Зачем тебе это? Ты сам признаешь, что не имеешь понятия о том, что происходит, что на кону». Клеменс ободряюще улыбнулся. «Может, я считаю, что знаю тебя чуть лучше, чем, по твоему мнению, ты знаешь меня?» «Ты ненормальный. Это сильно мешает?» Рипли против воли улыбнулась. «Скорее наоборот. Ну, ладно». Она передвинула черный ящик туда, где Клеменс мог его ясно увидеть. «Мне нужно узнать, что произошло на борту шлюпки, почему нас эвакуировало с корабля, почему мы находились в Криосне. Если ты правда хочешь мне помочь, дай мне компьютер с возможностями интерпретации аудио и сенсорной информации, чтобы я получила доступ к бортовому самописцу». Клеменс посмотрел с сомнением. «У нас тут нет ничего похожего. Компания забрала всю сложную электронику. То, что они нам оставили, работает по базовому принципу программы ответов. Или предназначено сугубо для считывания». Он сардонически улыбнулся. «Подозреваю, им не хотелось, чтобы кучка тупых заключенных мудрила с их дорогим оборудованием». «А как насчет Бишопа?» «Бишопа?» — Клеменс нахмурился. «Андроид, что был со мной. Его проверили и выбросили, как бесполезный хлам. Позволь мне судить о его пользе». В ее голос закралась тревога. Его компоненты не использовали для чего-нибудь еще и не утилизировали? Я же сказал, для первого здесь нет никого достаточно умного, а для второго нет причин тратить энергию. От него осталось чуть больше, чем от погибшего заключенного, но не намного. Не говори мне, что считаешь, будто сможешь извлечь из него пользу.
Ладно, не скажу.
Где он? И тогда Клеменс смирился. Я объясню дорогу, но боюсь, что не смогу пойти с тобой. У меня назначена встреча. Будь осторожна, хорошо? Это ее не встревожило. Если бы осторожность не вошла у меня в привычку, я бы уже 20 раз померла.